«Починяем примус» с Евгением Примаковым.
Голосом Карлсона я обычно это произношу. Продолжаем разговор. Да, Алексей Бобровский, экономист, экономический обозреватель. Сегодня мы обсуждаем все от зерновой сделки. Кстати, еще не обсуждали, еще сейчас дойдем до этого. Да. И курс рубля, и так далее, и так далее. Ну, давай уж, раз мы закончили в прошлый раз про курс рубля, ослабление его там и так далее. Что мы собираемся, что мы можем вообще, в принципе, сокращать? Есть же два подхода. Возьму там, ну, извини, я, конечно, не экономист, в отличие от тебя, но даже моих минимальных познаний, там, кейнсианская теория, еще какая-то там и так далее, что вот мы, наоборот, должны потребление каким-то образом повышать для того, чтобы спрос был там, и так далее. Да, да. А есть такая теория, что, наоборот, надо все вот это вот зажать и сидеть на этих деньгах. И
монетаристы.
Монетаристы, да, использовать их в качестве стабилизационного фонда. С одной стороны, последние несколько лет, несмотря на все упреки, об этом, кстати, и президент говорил, неожиданно нам показали, что вот эта вот история, есть такая идея, что вот эта история монетаристская с фондом национального благосостояния и так далее, она, кажется, хорошо работает. Может, мы и живы. И экономика наша жива ровно благодаря только вот этой вот истории.
Ну, такой прям очень, как это, на несколько дней разговора тема.
Да.
Видишь ли, в чем дело?
А ты еще приходи сюда, нормально.
Я сюда не буду ходить тогда просто. Наверное, так. Вот я вижу сейчас в новостях, в верстке компьютерной написано, что против Алексея Кудрина, значит, ввели тоже санкции.
Да, санкции. Как он пытался соскочить с этого дела, да.
Я по-человечески к нему с большой симпатией и уважением отношусь. Там, я знаю и... В принципе, он там человек вот, по своим человеческим качествам приличный, и мужественный, и смелый. Кстати говоря, признававший ошибки, если это были ошибки, потому что монетизация пенсии была. Ну, как бы косякнули, да, отмотали назад обратно, но ничего, бывает. Вот, хотя, конечно, там люди на улице выходили, это было, мы все помним. Вот. Он писал научную работу, по-моему, докторскую все-таки. Я, значит, не поленился, хотя бы автореферат почитал. Но всю работу читать невозможно. Интересная штука. Он писал о том, как бюджетная дисциплина добиваться, как сокращать расходы, чтобы был баланс бюджета. И три рецензента, двое из них, ну, все его приняли, понятно, что он там стал доктором, по-моему, или кандидатом, не знаю, ну, неважно, не суть. Естественно, он прошел, он получил эту научную степень, вот, ну, двое из трех рецензентов сказали, конечно, написали в, соответственно, обосновании к этой работе, что работа хорошая и тема сокращения расходов раскрыта, хотя кроме сокращения расходов можно еще и увеличивать доходы. Это вот в его научной работе это сказано. Сказано весьма точно, потому что он-то отражал только одну тему. И вот это наша вот эта вот в 90-е практически болезнь. То есть главная штука в экономике – это сильно много не тратить, чтобы не было как бы больно государственным финансам. Никто никогда не заботился, например, о увеличении доходов. Кроме одного человека. Извини, пожалуйста. Твой замечательный дедушка. Ну, вот. Значит, я расскажу не потому, что ты меня позвал, мы здесь в студии. Мне это запомнилось, потому что это отличный пример. Я мог бы это безымянно называть, но все равно возник вопрос, а кто это сделал. Вот. Был такой случай, когда, собственно, к тогдашнему премьер-министру...
Это сейчас не было запланировано.
Нет, нет, это не было запланировано. Я как бы клянусь, готов побожиться, что называется. Вот. Это был случай, когда вот он в бытности премьером, недолгую, к сожалению, свою, получил предложение две компании приватизировать. Это были две государственные компании, они были глубоко убыточные. Вот он посмотрел на структуру расходов и увидел, что, например, в капзатратах там, скажем, обновление автофонда. Ну, то есть машины себе новые покупают люди. Ну, это вот, соответственно, там капитальные затраты компании. Офис там, обновление, ремонт, еще что-то какая-то такая история. Вот. И он потом, это, собственно, в мемуарах написано, предложил, ну, вместо того, чтобы приватизировать компанию, давайте просто там менеджмент поменяем. Поменяли менеджмент, и за год, он уже тогда не был премьером, но в компании уже новый менеджмент что-то же делал, и к концу года компании с глубокого минуса ушли в ноль. Ну, уже неплохо, значит, следующий год, скорее всего, будет плюс. И вот если бы тогдашний премьер Евгений Максимович Примаков сказал бы, что давайте нафиг это все приватизируем, действительно, зачем это все убыточное на балансе государства, Вот у нас все не было двух налогоплательщиков. Один из них крупнейший. Это компания «Роснефть» и «Транснефть». Это вот пример того, как можно вместе с водой, в случае чего, выплеснуть младенца, маму, папу, всех с этой водой можно выплеснуть. Это реальный пример из нашей истории, когда действительно теории монетаристские доминировали, забивали всех, всех и вся. Пожалуй, к большому сожалению, вот на том этапе развития, вот если мы до 22 года смотрим, чуть ли не единственный вот такой случай. Хотелось бы, чтобы их было больше. Но я вспомнить, честно говоря, не могу. В 2008 году действительно наличие этого стаб-фонда, который сегодня фонд национального благосостояния, то есть кубышки, куда мы изымали нефтяные доходы, клали они там, значит, варили в собственном соку, они, в общем-то, нам помогли, хотя тоже отчасти. Потому что современная мировая система, которая построена на долларе, так сложилась. Мы все туда хотели, ну, так получилось. Вот, сейчас не будем долго объяснять, почему это произошло, но она построена по одному простому принципу. Вот сколько долларов приходит в твою экономику, если ты там хорошо все продаешь на экспорт, столько ты имеешь права напечатать своих денег. Кого там интересует, дофинансированная у тебя экономика, недофинансированная? Это называется вот этот currency board, умными словами, или по-русски это валютный контроль. Это то, о чем постоянно говорят некоторые экономисты, в том числе Сергей Глазев. Давайте из вашингтонского консенсуса выходить. Это свод правил для развивающихся экономик. Среди прочего, там есть и вот этот вот валютный контроль. То есть страна не имеет права печатать больше определенного количества своих денег, и все это зависит от того, сколько к ней пришло долларов. А это зависит от того, сколько она продала на внешние рынки, ну, того, что она может продать, ну, кто-то только сырье, кто-то еще что-то может. Единственная сторона, которая в свое время, ну, как бы взбрыкнула и сказала, я не буду по вашим дурацким правилам жить, и им МВФ это навязывал, но они сказали, сделали ручкой, как говорится, вот это чао-какао, это была Южная Корея. Сегодня это экономика, которая первая в мире по производству судов. Вот эта вот маленькая, так сказать, страна, которую не все на карте-то найдут, она лидер в мире по производству судов. Два других лидера — это Китай и Япония. Ну, тоже, кстати, вторая не очень большая территориально. Ну, по экономике большая. И там женщины знают это хорошо. Южная Корея сегодня лидер, например, в мире по производству косметики. Кто бы мог подумать, что южнокорейская косметика лучше, чем французская косметика, чем все эти, так сказать, известные бренды, владельцы которых теперь вот самые богатые люди в мире. Вот так вот это устроено. И они сегодня производят все. Корейские машины, корейскую технику, корейские холодильники. Все они производят, все, что им нужно. Почему? Потому что в свое время они сделали ручкой этому МВФ и всем этим правилам. Вот нас, к сожалению, ну, вот до 22 года ничто не могло развернуть в ту сторону. Да мы и не очень хотели сейчас. Ну, так был устроен этот мир. Это ни хорошо, ни плохо. Я никого в этом не виню. Я не хочу сказать, что это было вот как-то, знаете, специально. Ну, так вот выходило. И сейчас нас просто разворачивают, канализируют в другую сторону. Просто сама жизнь. И хорошо. И мы должны им сказать спасибо за огромное количество санкций, которые сейчас заставят нас двигаться нехотя. Это не все хотят. Элита очень неоднородна. Там очень много людей, которые хотят, ну, вот вернуться, так сказать, в 22 февраля 22 года. Они считают, что это реально возможно, к большому сожалению. И поэтому, когда мы говорим о финансах, и говорим о бюджете, и говорим о почему так все происходит, мы должны честно сказать, вот мы сегодня в стадии переосмысления вот этих экономических правил.
Я не очень люблю жанр из серии «выбивать на мраморе». Да я же говорил вот это вот все. Но это тем правда. Не менее, я не могу не вспомнить сейчас некоторым ехидством то, о чем ты сейчас только что упомянул. Доллар как мировая резервная валюта. Вы, дорогие радиослушатели, опять же, я не экономист, в отличие от Алексея, поэтому я сейчас спекулирую очень сильно. Но, тем не менее, где тот Форт Нокс и золотой запас, который обеспечивает доллар? Это вовсе не Форт Нокс. Это все то, что сейчас торгуется на всех биржах мира.
Абсолютно.
Это и нефть, это и зерно, если мы сейчас зерновую сделку обязательно еще успеем поговорить об этом. Это и газ, и металлы, и редкоземельный металл. Все подряд, все, что номинируется в долларах, все обеспечивает стоимость доллара.
Так точно.
И, то есть, пока мы все торгуемся в долларах, это будет так. Когда, вот сейчас вот жанр вот этой таблички пошел, да, когда с началом СВО возникли проблемы с оплатой нашей нефти и газа, самая очевидная история, не я ее придумал, Кто только об этом не говорил, задолго до. А почему мы не торгуемся в национальных валютах, а не в рублях? Почему мы не принимаем рубли за нашу валюту, что, казалось бы, должно было бы усиливать рубль? Логично. И это так и произошло, когда мы начали это делать в итоге.
Да? Хотя и криво.
И криво, но тем не менее. Даже этого хватило, и рубль даже подрос в какой-то момент там, и так далее.
65-60.
Да. И... сколько... Я написал что-то об этом в телеге. Угу. Сколько было криков, что это не экономическая мера, это глупость, это ерунда, никто так никогда не делает, там, и так далее, и так далее. И с каким огромным удовольствием, чувством глубокого удовлетворения я услышал буквально там неделю или две спустя, когда у нас Владимир Владимирович выступил и сказал, что у нас теперь, извините, только за рубли.
Да, да.
Это
было замечательно. Это правильно. И более того, ну, смотрите, какая штука. Вот говорят, это не экономическая мера, надо всячески там рыночным способом определять курс. Вопрос, что такое рыночный способ вот в современном мире? Рыночный ли способ применяет, скажем, Китай к своей валюте? Ну, если ему это помогает как экономике, ну, давайте тогда скажем, что это тоже допустимый способ. А во-вторых, тоже надо заметить, вот ты про кейнсианство и австрийскую школу говорил, но если совсем по-простому нашим слушателям, то кейнсианство по имени Кейнса, замечательного экономиста, который, кстати говоря, почти все свои деньги просадил на фондовые биржи, вот, ну как теоретик был интересен, и это периодически работает, он предлагал в случае кризиса все-таки активное участие государства, в том числе и стимулирующими экономическими мерами, в выравнивании этих кризисных явлений. То есть государство может вмешиваться в экономический процесс, когда совсем плохо. Вот. А австрийская школа, монетаристы, это те, кто считает, что, ну, там рынок сам все что-то разрулит, как-то там оно должно...
Невидимая рука
упало,
рынка.
Упало, да. Помер кто-то, ну, что ж делать? Ну, вот так вот экономика устроена. Вот. На самом деле, в отличие от законов физики и химии, если только, так сказать, планета не разгерметизировалась, вот, если мы этот озоновый слой не разрушили и прочее, атмосфера не исчезла, в целом действует везде одинаково, во всех странах мира. Ну, есть силы тяжести, там, прочие ускорения свободного падения и прочие вещи. А вот законы экономики, в этом-то и парадокс, что это хоть и наука, но сегодня они вот так работают. А завтра, глядишь, лучше другие способы попробовать. И это вот особенность современной экономической модели и особенность законов экономики. Вот такая штука, так устроена вот эта жизнь.
Алексей, у нас звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Петербург, Владимир Викторович.
А, Владимир Викторович, здравствуйте. Да, я как раз во время новостей Алексею вас уже анонсировал практически.
Да. Ну да, я как все-таки немножко к экономике причален, поскольку закончил наш университет экономическую кибернетику.
О, вот, давайте отделение. Вопрос.
Ну, вопрос у меня будет, знаете, радикальный все-таки, как всегда.
Давайте.
Вот, конечно, вот, да, вот, ну, понятно, что проблем экономических много, но у меня вопрос к вашему гостю, вот, а как он думает все-таки, вот, несмотря на, ни на что, сможем ли мы, если наша страна будет оставаться в рамках этой буржуазной парадигмы, то есть пытаться быть капиталистической, сможем ли мы преодолеть Запад, который, так сказать, весь капиталистический и очень мощный? То есть вопрос такой, может быть, все-таки мы должны выйти в другую модель?
Спасибо,
Владимирович.
Спасибо, Владимирович. Да. Алексею дадим
спасибо,
ответить.
Да.
У нас, я, Леш, сначала скажу, у нас Владимир Викторович, он, если я правильно его понимаю, по тем многим вопросам, которые он задавал за год с лишним, он у нас убежденный марксист. И я все более слушаю его, проникаюсь этим делом и должен сделать официальное заявление. С огромным удовольствием перечитываю «Капитал Маркса».
Да, это вообще
и многим советую.
Так, единственное, давай. Кстати, «Капитал Маркса» не объясняет, что такое там азиатский тип развития.
Ну,
да. То есть там есть свои нюансы.
Мы ждем нашего нового Маркса.
Ждем
да.
нашего нового Маркса. Говорят, Пикетти, француз, вот Пикетти. Вот,
борода у него
21
есть?
Века. Ну, если отрасти, то
есть. Маркс без бороды?
Да. Ну, в общем, короче говоря, я полностью согласен с этим тезисом. Другое дело, что тут вот такая штука. Понимаете, если бы мы говорили о ситуации, которая вот развивалась бы в 90-е годы, или там 80-е даже, хотя 80-е уже был кризис капитализма, вот мы тогда просто не были в капитализме, а сейчас мы в нем. Ваш вопрос совершенно понятен и обоснован. Проблема в том, что мы в нем можем остаться, а они из него выходят. Вот то, что происходит mm-hmm. сегодня в мире, mm-hmm. это же разрушение их капитализма. А капитализм основан на одной простой вещи. То есть здесь важно, опять же, кстати, по Марксу, это что такое объект присвоения? Если капитал сегодня объект присвоения, то, соответственно, понятно, что нужно контролировать. Этот капитал и нужно контролировать. До капитализма был феодализм, когда вы контролировали землю, до этого рабовладельческий строй, когда нужно было контролировать там, количество людей, которые у тебя в собственности почему-то находятся. Да? Вот. Что будет дальше? И это уже происходит в наших глазах. Скорее всего, новая какая-то модель, не знаю, как это назовем, эко-техно-киберфашизм или как-то еще, но вот она будет контролировать единицу информации. Это уже сейчас происходит. Сегодня не нужно контролировать капитал. Сегодня достаточно контролировать площадку. Вы контролируете так называемый marketplace. Ну, я не знаю, какая-то большая компания Amazon или Alibaba, которая все продает.
Кибербиржу какую-нибудь с кибервалютами.
Да. А помните, очень многие бизнеса у нас шли в этот Инстаграм, запрещенный в России, да? Вот. Он давал возможность сделать страничку, ты там продаешь какие-то булочки и находишь рынок сбыта. Ну, ты успешный бизнесмен, там, малый предприниматель, у тебя идет бизнес. Но вот если тебя завтра от этого Инстаграма отключают,
Да,
вот. То есть, получается, ты вроде хорошо работаешь, зарабатываешь деньги, но не от этого все зависит. Зависит от того, есть ты в этом маркетплейсе, в этой площадке или нет. И вот это особенность современного мира, который сейчас вот к этому идет такими семимильными шагами, хотя мы именно СВО, может, даже не хотели этого делать, но очень много чего нарушили в их планах. Вот. И это тоже примечательная штука. И в этом смысле, конечно же, ответ, если мы там будем оставаться вот в той модели, в которой мы находимся, или еще упорствовать, потому что мы же в противофазе идем, они из нее выходят, а мы вот святей Папы Римского. А мы говорим, нет, это не так работает. Вот настоящая капиталистическая модель, настоящая рыночная экономика, настоящая денежно-кредитная политика, она вот работает так. От этого надо отходить, быть чуть гибче, потому что что такое догма в головах, мы помним по 80-м годам, когда это уже надо было менять. Непонятно было куда, непонятно было как. Много было сделано ошибок, но было понятно, что это уже там как-то не так работает, как работало еще в 50-е, в 40-е, в 30-е и прочее. Вот, и сейчас то же самое. Надо от этого просто уходить.
Алексей Бобровский, экономист, экономический обозреватель, сегодня подчиняет со мной примус. Я обещал про зерновую сделку, уж давай про зернышко-то, да, мы видели многие цифры по поводу того, что Россия теперь горло тощее украинское сжало в своем страшном кулаке, и поэтому все бедные страны мира будут голодать, хотя
костлявой
до этого
рукой.
Мы... Костлявой рукой, да, милитаристской. А при этом мы понимаем, что на самом деле все это зерно в основном-то в бедные страны-то не особо и шло. Но, тем не менее, насколько это зерно раньше насыщало рынок, что позволяло лучше вздохнуть этим самым странам третьего мира, да, чуть изговорился.
Бедные страны третьего мира в основном... Вот те,
это
которые,
термин обидный сам, мне он тоже не нравится.
Мне тоже не нравится. Ну, кстати, придумали его, естественно, страны первого мира, как они себя называют. Вот, ну, будем так это потихонечку себя...
Отучать,
да, от этого. Ну, ладно. В общем, эти страны, которые действительно недоедают, такие страны есть, они-то как раз обеспечиваются зерном по специальным программам ООН. Вот, то есть специальные программы на, извините, бабки ООН, они поставляют вот совсем голодающим странам это зерно. Куда шло зерно Украины? Оно шло в Европу кормить скот, потому что украинское зерно, это там безотносительно, так сказать, нынешнего нашего конфликта.
Не первая, вторая оно категория. Качество, да,
ну, конечно, это кормовое зерно. Вот, и оно шло там испанским, итальянским коровкам, там, другим животным, и, собственно, как кормовое, было вполне им пригодно. Шло в Турцию, потому что Турция один из крупнейших покупателей зерна сегодня на рынке. Частично шло в Китай, причем из Украины, например, в Китае большие объемы кукурузы шли, вот так, тоже, что такое там союзники или партнеры, которые тебе в спину не бьют, это было видно по 22-му году, потому что в структуре импорта, то есть все, что на импорт в виде кукурузы Китай покупает, 15% закрывала Украина, это много. То есть, когда вот там... Ну,
учитывая наш... объем китайского рынка, да, это
да,
много.
Когда начались проблемы, они-то почувствовали. Они пришли, как говорят, что-то такое сказали, им сказали, ребят, ну, как-то там потом договоримся. Они, как говорится, отвалили, да. Ну, мы все понимаем, политика, ваши дела и так далее. Вот это там не ударить в спину. Вот, и когда мы сегодня смотрим на структуру основных экспортеров зерна в мире, ну, передо мной просто циферки. Из 15 стран, первая – это Австралия, вторая – это Канада, третье – это Соединенные Штаты, четвертое – это Франция, только пятое место по экспортерам в мире занимает Россия, потом Аргентина, только седьмое – Украина. Да, она была чуть повыше до начала СВО, но тоже там, как бы, мягко говоря, не в пятерке, она была, вот как Аргентина, чуть-чуть повыше. Дальше Индия, Румыния, Казахстан, Болгария, Польша, даже Литва с Латвией и Германия. У Германии, кстати говоря, снизились объемы, поставляемые на экспорт. У них нет СВО. У них, собственно, большая экономика, 80 миллионов рук. А чего вы снизили-то? Ну, к вам никаких претензий, а, значит, здесь вопросы какие-то возникают. Расскажу одну историю по поводу того, что все начинается с Трампа. Ровно в 2016 году он обратился с претензиями к Китаю, типа, что это вы там вот так много у себя производите, а нам надо репатриировать все производство, то есть переносить в США, в том числе и чтобы вот наши агрокультуры, наш агросектор продолжал развиваться. На тот момент США были крупнейшим экспортером зерна. Ну, после того, как он несколько претензий предъявил и сделал определенные действия в таможенной политике, китайцы ответили, они подняли экспортные пошлины на американское зерно, тогда очень действительно масштабно представленное на рынке, на 25%. Вот. И это сильно ударило по агросектору Америки, действительно очень развитому, технологичному, вот, и прочее. Колхозники там, фермеры там, собственно, очень сильно пострадали. Америка перестала быть первой страной. Сегодня она третья после Австралии и Канады на рынке. И вот вопрос, ну, кто здесь нарушил баланс на этом рынке? Мы или вы сами? Если крупнейшие страны, это западные экономики. Я вам больше того скажу. Основные компании, которые занимаются экспортом пшеницы, 4 компании, 3 из них американские, 4-я, вот Луи Дрейфус, французская, они контролируют 75% мировых поставок. Ну, потому что продают же зерно не страны. Мы же не живем сейчас вот там в советские времена, когда, собственно,
Минсельхоз, да, осуществляет поставку.
Это же компании все продают, это же все бизнес продает. А в мире так тем более это все компании продают. Потому что когда там Макрон говорит, мы не будем покупать русскую нефть, ты кто? Это вот французская компания, надо спросить, будет она покупать русскую нефть или не будет.
Ну, тут, кстати, и нам тоже нужно избавляться от этого. Я с удивлением в какой-то момент понял, что у нас Минсельхоз провел переговоры там, не знаю, с Минсельхозом какого-нибудь там государства Персидского залива, и мы уже считаем, что у нас есть контракты, а нифига там контрактов
там
нету.
Это
должны, да, компании договориться между собой.
Логистику
какую-то
выстроить.
Той истории, с которой мы начинали сегодня беседу, когда ты говорил про серую зону, где можно отнимать имущество там, и так далее у русских, как раз про зерно. Сейчас Британия созывает совещание Совета Безопасности, заседание Совета Безопасности ООН, чтобы поговорить про зерновую сделку, как мы ее якобы нарушили.
Угу.
Вот это вот Черноморская зерновая инициатива и так далее. Внимание, вопрос. Как ты думаешь, возникнет ли ты там тема, что у зернового соглашения этого было несколько сторон и были некие обязательства и обещания?
Ну, возникнет, только Россия там не возникнет. То есть были интересы Турции, да, Европы,
да,
Украины.
Что-нибудь там про Свифт, про Россельхозбанк, там что-нибудь там.
Это другое.
Нет, это другое, конечно. Поэтому...
Там ничего не возникнет. Ну, удивительные люди. Они
потому что русские это такие вот дикари, которых вполне можно обманывать. Слово, данное русским, оно не имеет никакой стоимости вообще. То есть это полная ерунда.
Абсолютно.
Можно делать что угодно.
А я, так, поскольку историей там, Второй мировой я сейчас активно занимаюсь, расскажу такую короткую притчу, как вот в ходе рассмотрения Катынского вопроса, потому что после того, как откопали этих там несчастных то ли поляков, то ли не поляков, их же идентифицировать сложно, немцы, значит, геббельсовская пропаганда включилась, к ней очень быстро подключилось польское правительство в изгнании в Лондоне. То есть, казалось бы, это же гитлеровская история. Вот они откопали, а поляки почему-то в это ввязались. Черчилль на самом деле, он там бил по голове полякам со страшной силой, чтобы они не мешали союзническим отношениям со Сталином. Сталин писал, что это такое, но мы союзники или что они у вас в прессе-то говорят. Вот. Их старались там всячески усмирить, но в конце концов это завершилось тем, что британский МИД такой коммюнике выдал тогдашнему нашему наркому иностранных дел Вячеславу Молотову из серии, так сказать, у нас вот свобода прессы, мы постараемся, как союзники, ну, там, надавить на них, но все-таки вы должны понимать, что это свободная, значит, пресса, свободные отношения. Все бы ничего, но в начале 41-го года закрыли именно рабочую коммунистическую газету британцы, потому что они поддерживали Советский Союз.
Спасибо большое, Алексей
Двойный
Бобровский.
Стандарт.
Да, Алексей Бобровский, замечательный экономист, мой добрый товарищ. Мы, мне кажется, неплохо попочиняли примус, но осталось много недоговоренного, недоговоренного, необсужденного, поэтому жду тебя снова.
С удовольствием.
Спасибо большое.
Спасибо.